Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня у нас с вами последнее занятие. Мы завершаем наш курс. Поэтому сегодня мы посвятим занятия ответам на те вопросы, которые пришли к нам в студию. Итак, первый вопрос. Слушатель нашей программы спрашивает. Раньше иконы писали мужчины, чаще всего монахи. Сегодня иконы пишут как женщины, так и мужчины. Что лучше, иконописец мужчина или иконописец женщина? Следует напомнить при ответе на этот вопрос, что иконописание – это богословие в красках. Даже древние иконописцы, судя по их работам, имели богословское образование. Богословское образование в Древней Руси, да и в Византии, давалось по преимуществу только мужчинам. Женщины были лишены возможности приобретать именно богословское образование. Поэтому люди, мужчины, а чаще всего иноки, по поводу этого мы еще сейчас поговорим с вами. Так вот, мужчины, приобретшие богословское образование и имеющие способность к рисованию, к писанию, к рисунку, к живописи, и становились иконописцами. В наше время богословское образование стало доступно в некоторой своей части и для женщин. Так, например, Свято-Тихоновский Московский гуманитарный университет дает образование и женщинам. Мало того, там есть целый факультет, посвященный церковным искусствам, куда принимаются как мужчины традиционно, так и женщины. Поэтому сегодня иконы могут и пишут не только мужчины, но и женщины. Почему все же в Древней Руси это делание было принадлежностью именно монашествующего чина? Здесь тоже есть вполне конкретное объяснение. Монашествующий утесняет себя в телесной жизни, он отрекается от мира, он посвящает свою жизнь молитве, посту, телесному и духовному очищению. Именно очищенные душой и чистые сердцем, как говорит нам заповедь, Бога узрит. А ведь написание иконы – это в определенном смысле видение славы Божией, о чем, скажем, мы с вами читаем в тропаре преподобному Андрею Рублеву. Ему дается дар Духа Святаго, благодаря которому он созерцает тайну Святой Троицы и раскрывает ее перед нами. Поэтому, конечно, трудно сказать, кто лучше. Сегодня, когда возможность открыта и перед женщинами, написание иконы стало доступно и женщинам. Хотя традиционно женщины в Древней Руси занимались вышивкой. Вышивали они плащаницы, вышивали облачения, престольные одежды и так далее. И поэтому именно это делание было свойственно все же более женщинам, чем мужчинам. Следующий вопрос, пришедший к нам в редакцию. Пишет мужчина и спрашивает, видел икону Спасителя, принадлежащую Японской Православной Церкви. Лик Спасителя носит на себе черты японской нации. Допустимо ли это? Ну, я бы немножечко ввела в курс, прежде чем ответить на этот вопрос. Дело в том, что на сегодняшний день в Японской Православной Церкви насчитывается около 40 православных храмов. И иконы в этих храмах относятся к двум типам по происхождению. Первый тип – это иконы, привозимые из русской иконописной мастерской Новодевичьего Воскресенского монастыря в Санкт-Петербурге. Поэтому эти иконы ничем не отличаются по внешнему облику от тех икон, которые распространены в наших российских храмах. Но существует и второй тип икон. Он происходит от творчества единственной японской художницы-иконописицы, которую звали Рин, в крещении Ирина. Рин Ямасита. Работала она в конце XIX века. Обучалась она художественному мастерству европейской традиции, куда, естественно, входила и русская традиция написания художественных образов и написания икон. Рин поселилась при православной миссии, и духовным отцом ее был святой Николай Японский Касаткин. Проработала Рин в духовной миссии около 35 лет. Все ее творчество было основано на копировании древних образцов, которые были привозимы из России. Поэтому я бы не сказала, что японские иконы носят на себе черты японской нации. Все же все они копированы из древних образцов или списки с существующих икон отвечают традиционному канону изображения Господа нашего Иисуса Христа. Вместе с тем, однако, сравнивая иконы, скажем, китайской православной церкви, грузинской православной церкви, болгарской, японской и других, мы можем сказать, что иногда лики Спасителя несут на себе некий оттенок национальных черт того места, где икона написана. Здесь следует иметь в виду проблему творчества в иконописании. Главное в иконописании, что икона показывает то, чему учит православная церковь, а учение православной церкви едино для любой поместной церкви. Вместе с тем отличительные особенности, которые проявляют себя в тех или иных областях, говорят о том даре творчества, который является через того или иного иконописца. Следующий вопрос пришел из нашего города. Спрашивающий говорит: «Расскажите, пожалуйста, о Уральской иконе Божией Матери». В 2003 году у нас в городе была обретена икона, которая получила наименование «Уральская». Написана икона по рассказу прихожанки Екатеринбургского храма во имя святого Николая Чудотворца, что на улице Ясная. Прихожанка в тонком сне увидела икону Божией Матери, сияющую и лежащую на снегу. Божия Матерь на иконе, которая предстала в этом тонком сне, была облачена в белые одежды. Ее окружали снежинки. Справа вверху простиралась зеленая ветвь ели. Слева на сугроб падала большая, очень красивого вида снежинка. Именно так, по рассказу прихожанки, и была написана Уральская икона. По своей иконографии образ относится к типу Одигитрия. Если говорить еще более конкретно, то она напоминает образ Божией Матери Казанская. Празднуется эта икона в третий день от Рождества Христова. Еще один вопрос, такой немножко нетрадиционный. Видел икону святого, вместо лика у святого была пёсья голова. Что это за икона? Икона эта достаточно редкая, изображает она мученика Христофора. Этот мученик пострадал в 250 году от Рождества Христова в правление римского императора Дикии. Святого истязали, мучили, требовали отречения от исповедания воскресшего Христа, но святой не пошел на эти уговоры, и Господь его спас. Откуда появилась пёсья голова? Пёсья голова связана с легендарным представлением о народе, из которого этот святой произошел. Одни полагали, что по происхождению святой Христофор был хананеянин. Другие говорили, что он произошел от народа канинеев, что обозначает «собака» или «собакоголовые». Однако в славянском прологе это утверждение отвергается. Против такого изображения святого с пёсьей головой выступал в свое время святитель Дмитрий Ростовский. Одновременно с этим изображения были изымаемы из употребления в храмах. Однако в некоторых случаях, скажем, в музейных собраниях, эти иконы сохраняются, отвечая вот этой вот ранней традиции. Около 16-17 века эти иконы появились у нас. Некоторые, кстати, считают, что иконы эти появились и пришли к нам из Испании, где мученик Христофор почитается особенно. Этому мученику молятся об изгнании бесов. Вот очень интересный вопрос. Была в Санкт-Петербурге, видела образ матушки Матроны Московской и Сталина на иконе. Как к этому относиться? Действительно, икона «Матушка Матрона Московская и Сталин» имеет место. Но каким образом? Нашей православной церковью эта икона признана лжеправославной. Икона одно время находилась в храме святой равноапостольной княгини Ольги в городе Стрельня под Петербургом. Как я уже сказала, икона осуждена Русской Православной Церковью как сектантская. Почему произошло такое осуждение? Дело в том, что икона основывалась на легендарных сведениях о том, что Сталин Иосиф Виссарионович посещал матушку Матрону. Но значительное изыскание житие матушки Матроны это не отмечают. Поэтому Санкт-Петербургская епархия заявила, что это изображение неправомочное изображение. Мало того, из жития блаженной матушки Матроны мы знаем, что матушка как раз переезжала с места на место в связи с тем, что была гонима властями. Мало того, женщина, у которой некоторое время проживала матушка, также была гонима, была осуждена на 5 лет лагерей. Поэтому какие-то связи между Сталиным и матушкой Матроной Московской вряд ли реальны. Можно заметить еще одну деталь. Еще Большой Московский собор в XVI веке запретил изображение не святых людей. Как раз это определение подходит и под изображение Сталина. Напомню, что именно в годы сталинской репрессии, это 30-е годы, пострадало огромное количество священства, и не только священства, но и мирян, тех, кто открыто исповедовали православную веру. Поэтому положение этой личности, включение в поле сакраментальная икона, конечно, недопустима, и такой иконе молиться было бы недостойно. Еще один интересный вопрос от юноши. Мама принесла икону святого Иоанна Кронштадтского, а у нас дома есть фотография этого святого. Можно ли молиться фотографии, а не иконе? Ну, вот этот вопрос отчасти перекликается с только что разобранным вопросом. Давайте вспомним. Фотография напоминает нам события жизни того или иного человека в этом мире. Фотография существует для воспоминания земной жизни того или иного человека. Предназначение, сущность иконы – показать реальность мира духовного. Поэтому икона содержит целый ряд канонических элементов, свойственных показу мира духовного и пребывания святого пред престолом Божиим. Икона, как мы с вами говорили уже неоднократно, это окно в духовный мир. Она раскрывает не земную реальность, в которой пребывал человек в своей земной жизни, а реальность невидимую, духовную. Поэтому, конечно, смысл иконы и фотографии совершенно различный. Напомню, мы люди с вами православные, то есть правильно славящие Бога, а в предании, священном предании Церкви, правильное славление Бога осуществляется и через обращение к каноничной иконе, а не к фотографии. Вместе с тем, фотография, конечно, не говорит о спасительности подвига святых, того подвига, который был послан самим Спасителем. Еще раз повторю, что молиться фотографии канонически неправильно. Еще один вопрос, тоже достаточно интересный. Знаю, что икона «Неопалимая Купина» охраняет от пожаров. А известны ли вам случаи, когда икона не помогла от пожара? Ну, немножко такой вопрос, видение немножко упрощенное, я бы так сказала. Икона «Неопалимая Купина» Божьей Матери празднуется 4-17 по новому стилю сентября. Основание к этой иконе уходит своими корнями в ветхозаветные события, когда Моисей созерцает куст купины, горящий, но не сгорающий. В православной традиции значение куста опаленного, но не сгорающего усваивается как раз символически Божьей Матери. Икона эта издревле считается защитницей от пожара. К сожалению, не встречала никогда упоминания о том, чтобы какое-то такое яркое упоминание о том, что икона не помогает от пожара. Как раз множество случаев, свидетельствующих о молитвенной помощи, которую получает человек, возносимый свою молитву к этому образу. Несколько примеров, которые я смогла найти, хотелось бы мне вам о них рассказать. Вот, например, мальчик был в храме со своей бабушкой и получил в подарок небольшую иконку «Неопалимая Купина». Пришел домой, занялся выполнением уроков, а потом принялся за любимое свое занятие – выжигание по дереву. Но подходило время учебы, и он, быстро собравшись, ушел в школу. В школе, раскрыв дневник, он увидел подаренную ему маленькую икону «Неопалимой Купины» и вспомнил, что не выключил выжигатель. Он побежал, позвонил бабушке, и бабушка нашла в его комнате зажженный выжигатель. Тем самым предупрежден был возможный пожар. Другой случай. Вот, может быть, приближает нас к ответу на поставленный вопрос. Это свидетельство пожарника. Жилой дом был охвачен пожаром, сгорел очень быстро, и пожарные не успели помочь справиться с этим пожаром. Но когда они разбирали пепелище, то среди обгорелых бревен нашли икону «Неопалимая Купина», которая не была задета пожаром. Ну, вот такой вот интересный случай. Еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, о изображении нимбов. Нимб по-гречески «сияние» или «облако». Нимб символизирует нетварный божественный свет, исходящий от святого, ну или от Господа Иисуса Христа особенно. Здесь мы с вами можем увидеть связь с текстами Евангелия от Матфея, где рассказывается о событиях преображения. Напомню вам, просияло лице его, как солнце. Вот это сияние как раз и показывается через изображение нимба. Нимб у изображения Господа нашего Иисуса Христа появляется очень рано, приблизительно в IV веке. Имеются примеры катакомбной живописи, самые ранние, где Господь уже изображен с нимбом. Вместе с тем, нимб – это есть ответ Церкви на ересь Ария, которая существовала в IV веке. Она отрицала единосущие Бога Отца и Бога Сына и говорила о том, что Господь Иисус Христос – это высшее творение Бога Отца. Нимб усваивает единосущие Господа с Его Божественным Отцом первого лица Троицы и второго лица Троицы. С XI века на иконах Господа Иисуса Христа около нимба стали изображаться буквы Альфа и Омега, может быть, немножко раньше. Это начало и конец, что указывает на Господа Иисуса Христа, второе лицо Святой Троицы. По тексту мы можем базироваться на текстах Откровения, 1 глава, 8 стих. Как я уже сказала, с конца XI века земное имя Иисус Христос в сокращенном виде располагается слева и справа от нимба Иисуса Христа на уровне его рамен. А небесное имя «Сущий» – основание в книге «Исход», 3 глава, 14 стих. изображается тремя буквами в трех видимых лучах крестчатого нимба. Именно крестчатый нимб является отличительной особенностью изображения Господа Иисуса Христа. Нимб вместе с тем содержит в себе символическое указание на исповедание во Христе двух естеств – божественного и человеческого. Человеческий лик изображает иконописец по плоти. Мы видим с вами Господа Иисуса Христа как совершенного человека по человечеству. Сияние славы в образе нимба указывает на то, что Господь Иисус Христос есть совершенный Бог по существу. Три луча равновеликого креста пишутся в окантовке крестчатого нимба. Это три тонких лучика, ограничивающих ветви равновеликого креста. Один лучик с одной стороны, два с другой. Причем лучики эти изображаются красного цвета. В сумме мы видим 9 лучей, что символизирует 9 ангельских чинов, служащих Богу. В заключение зачту еще один вопрос. Я домохозяйка, нет богословского или иконописного образования, но писать иконы очень хочу. Как быть? Здесь можно посоветовать следующее. Самая близкая от нас, от Екатеринбурга, иконописная школа находится при Тобольской духовной семинарии. При Екатеринбургской духовной семинарии открытие такого отделения планируется, но пока еще не осуществляется. Вместе с тем, в городе Екатеринбурге есть художественное училище «Шадра», где существует реставрационное отделение. Оно осуществляет некую подготовку в области реставрации иконы и иконописания, и при желании можно обратиться в это училище. Вместе с тем, советую вам обращать внимание на объявление духовной семинарии об открытии соответствующего отделения. На этом мне хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю программу. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто слушал мои программы. Рада буду ответить на другие вопросы. Надеюсь на дальнейшие встречи. Желаю вам помощи Божией и желаю, чтобы вы не бросали обучение и дальше интересовались областью иконописания и иконоведения. Всего вам доброго. Надежда Каримова.